Глава 17. Незначительная ставка. День закончился, наполненное ветром небо нависло над лугами, точно пурпурный полог, и начали появляться первые звезды. Диарнот, который завернулся в грубое одеяло, пытаясь согреться, смотрел на едва различимые точечки света и размышлял о том, что Бог, наверное, от них отвернулся. Члены отряда Джошуа сжались друг к другу в длинном узком загоне, огороженном деревянными кольями, глубоко вкопанными в землю и связанными веревками. Несмотря на кажущуюся ненадежность, во многих местах зияли большие дыры, сквозь которые Диарнот мог просунуть руку и большую часть плеча. Стены были крепкими, словно их построили из камня, скрепленного известковым раствором. Диарнот взглянул на своих товарищей, по несчастью, и его глаза остановились над жилой. Женщина-ведьма держала на коленях Лилет и что-то тихонько напевала ей на ухо. Обе смотрели на постепенно темневшее небо.
— Все это какое-то безумие. Мы спаслись от норнов и копателей и очутились здесь.
Диарноту не удалось скрыть печаль в своем голосе.
— Жилой, вы знаете заклинания и разные магические формулы? Неужели вы не могли навести чары на тех, кто нас захватил? Ну, не знаю. Усыпить, например, или превратиться в ворона и напасть на них.
«Диарнот», — сказал Джошуа, и в его голосе прозвучало предупреждение. Однако лесная женщина не нуждалась в защитниках.
«Ты не понимаешь, как работает искусство, сэр Диарнот», — резко ответила Джилой.
«Прежде всего то, что ты называешь магией, имеет свою цену. Если бы ее можно было просто использовать для того, чтобы победить дюжину вооруженных мужчин, в армиях принцев насчитывалось бы невероятное количество колдунов. Во-вторых, до сих пор никто не причинил нам вреда. И я не прайрот. Я не расходую силу в кукольных спектаклях для любопытных и скучающих зрителей. Мои мысли занимают гораздо более страшный и опасный враг, чем кто бы то ни был в этом лагере». Словно столь длинный ответ отнял у нее все силы. И правда, Джилой редко говорила так долго за один раз. Она замолчала, отвернулась и стала снова смотреть на небо.
Диарнот разозлился на себя, сбросил одеяло и встал. Вот до чего дошло. Что же он за рыцарь такой, если выговаривает пожилой женщине за то, что она не спасла его от опасности? Его передернуло от гнева и отвращения, и он принялся беспомощно сжимать и разжимать кулаки. Но что он может сделать? Разве у их потрепанного отряда остались хоть какие-то силы, чтобы что-то изменить?
Изорн пытался успокоить мать. Поразительная храбрость герцогини, Готрун, помогла ей пережить выпавшие на их долю ужасы, но, похоже, она исчерпала все свои силы.
Санфугол еще не поправился, и пруку от него было немного. Тайгер самым настоящим образом поддался безумию. Старик лежал, скорчившись на земле и бессмысленно уставившись в пустоту. Потрескавшиеся губы дрожали, когда отец Стрэнгьярд попытался дать ему напиться. Диарнот почувствовал, как внутри у него поднялась и обрушилась новая волна отчаяния, когда он медленно направился к грязному бревну, на котором, положив подбородок на руки, сидел Джошуа. Наручник, который когда-то удерживал его в плену в подземной темнице Элиаса, по-прежнему свисал с тонкого запястья. Глубокие тени пересекали худое лицо Джошуа, но белки глаз блестели в темноте, когда он смотрел, как Диарнот уселся рядом. Оба довольно долго молчали. Вокруг раздавались голоса домашнего скота, крики и стук копыт лошадей третингов, которые возвращали домой на ночь свои стада.
«Добрый вечер, друг», — сказал, наконец, принц.
«Разве я не говорил, что это была жалкая попытка, в лучшем случае?»
«Мы сделали то, что было нам по силам, ваше высочество. Никто не смог бы совершить больше, чем вы».
«Кто-то должен». Казалось, к Джошуа на мгновение вернулось его сухое чувство юмора. А он сидит на своем костяном троне в Хейхолте, пьет и ест перед ревущим в камине огнем, а мы ждем решения своей судьбы в загоне, где забивают скот.
Король заключил грязную сделку, и он пожалеет о своем решении.
Только, боюсь, нас не будет рядом,
когда наступит расплата. Джошуа вздохнул. «Больше всего мне жаль тебя, Диарнот. Ты самый верный из рыцарей. Печально, что ты не нашел лучшего лорда для своей преданности.
Прошу вас, ваше высочество».
Диарнот находился в таком настроении, что слова принца причинили ему настоящую боль.
«Кроме вас, я никому не хотел бы служить за пределами Небесного Царства».
Джошуа искоса на него посмотрел, но ничего не ответил. Мимо загона промчался отряд всадников, и колья зашевелились от поднятого ими ветра.
«Мы далеко от этого царства, Диарнот», — сказал, наконец, принц.
И одновременно всего в нескольких мгновениях. Его лицо окончательно погрузилось в тени.
«Я не слишком боюсь смерти, но меня давят надежды, которые я разрушил».
«Джошуа!» — начал Диарнот, но принц положил руку ему на плечо, заставив замолчать.
«Не говори ничего. Это ведь правда.
С того самого момента, как я сделал первый вздох, меня сопровождают несчастья. Моя мать умерла во время родов, вскоре после нас покинул лучший друг моего отца Камарис. Жена брата погибла, когда мне доверили заботиться о ее безопасности. Ее единственная дочь Мириамель сбежала от моей опеки, чтобы встретить одному Эйдену известно какую судьбу. Наглимунд, крепость, построенная так, чтобы выдержать многолетнюю осаду, пала, когда я ею командовал, и огромное количество невинных людей встретили жуткую смерть.
«Я не могу все это слушать, мой принц. Неужели вы готовы взять на себя вину за все предательства и беды мира? Вы сделали все, что смогли».
«Разве?» — серьезно спросил Джошуа, словно участвовал в дебатах с уссирианскими братьями по поводу теологического постулата. «Я не уверен. Если все предопределено, тогда, возможно, я всего лишь жалкая нить в божественном гобелене. Впрочем, некоторые говорят, что человек сам выбирает свою судьбу, даже плохую».
«Ерунда!»
«Может быть, но не вызывает сомнений, что над всеми моими начинаниями светит злая звезда». «Ха! Как, наверное, дружно хохотали ангелы и демоны, когда я поклялся забрать у Элиаса трон из костей дракона. Я с моей потрепанной армией священников, шутов и женщин». Принц горько рассмеялся. Диарнот почувствовал, как внутри у него снова разгорается гнев, но на сей раз причиной стал его лорд, которому он поклялся в верности. Он почти задыхался и никогда не думал, что будет испытывать нечто подобное.
«Мой принц», — сказал он сквозь стиснутые зубы, — «вы превратились в дурака, проклятого болвана. Священники, шуты и женщины. Я сомневаюсь, что армия вооруженных всадников смогла бы сделать больше, чем ваши шуты и женщины. И, вне всякого сомнения, вряд ли они оказались бы храбрее».
Дрожа от ярости, он встал и побрел прочь по расползавшейся грязи загона, и ему казалось, будто звезды поменяли свое расположение на небе. Кто-то схватил его за плечо, с поразительной силой заставив повернуться, и Диарнот увидел перед собой напряженного Джошуа, который держал его на расстоянии вытянутой руки. Принц наклонил голову на длинной шее, словно хищная птица, приготовившаяся напасть на свою жертву.
«Что я тебе сделал, Диарнот, если ты так со мной разговариваешь?»
Его голос звенел от напряжения. В любой другой момент Диарнот упал бы перед ним на колени, устыдившись проявленного неуважения. Сейчас же взял себя в руки, постарался прогнать дрожь и, сделав глубокий вдох, ответил:
«Я могу любить вас, Джошуа, и ненавидеть то, что вы говорите».
Принц смотрел на него, и Диарнот не мог разгадать выражение его лица в вечерней темноте. «Я плохо говорил про наших спутников.
Это было неправильно.
Но не сказал ничего дурного о тебе, сэр Диарнот».
«Элизия, Матерь Божья!» — Диарнот почти всклипнул. «Я не переживаю за себя. Что же до остальных? Вы очень устали и произнесли эти слова, не подумав. Я знаю, что вы не имели в виду ничего плохого. Нет, именно вы являетесь жертвой ваших самых жестоких оценок. И по этой причине я назвал вас дураком».
Джошуа напрягся.
«Что?»
Диарнот вскинул руки, чувствуя, как его наполняет нечто сродни головокружительному безумию кануна дня летнего солнцестояния, когда принято носить маски и говорить правду.
Но здесь, в загоне для скота, у них не было масок.
«Вы враг самому себе, причем настолько ужасный, что Элиас никогда таким не будет», — выкрикнул он, уже не заботясь, что их кто-то услышит. «Ваши обвинения в свой адрес, вина, невыполненный долг. Если бы сегодня Усирис Эйден вернулся в Набан и его снова повесили на дереве в храмовом саду, вы бы нашли повод взять вину на себя. И неважно, кто говорит мерзости. Я больше не намерен терпеть поношение хорошего человека».
Джошуа ошарашенно смотрел на него. Неожиданно тяжелое молчание нарушил скрип деревянных ворот, и в загон вошли около полудюжины мужчин с копьями в руках, которыми командовал Тритинг по имени Хотвик, пленивший их на берегу Имстрекки.
Он сделал несколько шагов вперед и принялся оглядывать темный загон.
«Джошуа, подойди сюда».
«Что вам надо?» — тихо спросил принц.
«Марк Тан хочет тебя видеть. Прямо сейчас».
Двое из его людей опустили копья и подошли к нему. Диарно попытался поймать взгляд Джошуа, но принц отвернулся и медленно вышел из загона в сопровождении двух тритингов. Хотвик закрыл высокие ворота, со скрипом вернулся на место деревянный засов.
«Вы ведь не думаете, что они причинят ему вред, Диарнот?» — спросил Стрэнгьярд. «Они же не сделают ничего плохого принцу, верно?»
Диарнот опустился на грязную землю, по его щекам текли слезы. В фургоне Фикулми пахло жиром, дымом и промасленной кожей.
Фикулми — отец Варшевы, Марк Тан клана Мердон и всех высоких тритингов.
Марк Тан поднял голову от куска мяса, который ел, кивнул Хотвигу, чтобы тот их оставил, а затем вернулся к ужину, предоставив Джошуа ждать, когда он обратит на него внимание. Джошуа заметил, что они не одни в фургоне. Мужчина, стоявший рядом с Фиколмием, был на голову выше Джошуа и почти таким же мускулистым и мощным, как сам Марк Тан. Его гладко выбритое лицо с усами покрывали многочисленные шрамы, слишком аккуратные, чтобы быть случайными. Он с нескрываемым презрением ответил на взгляд принца и опустил одну руку с зазвеневшими браслетами на рукоять длинного кривого меча.
Джошуа мгновение смотрел в его прищуренные глаза,
затем с небрежным видом отвернулся и окинул взглядом огромную коллекцию упряжи и седел, висевших на стенах фургона и потолке, мириады серебряных застежек, которые сияли в свете огня.
«Похоже, ты стал ценить удобство, Фиколми», — сказал Джошуа, глядя на коврики и вышитые подушки, разбросанные по деревянному полу.
Марк Тан поднял голову и сплюнул в огонь.
«Ха! Я сплю под звездами, как и всегда. Но мне требуется надежное место, где меня не услышат».
Он откусил кусок мяса и принялся энергично жевать.
«Я не из тех, кто живет среди камней и носит панцирь. Точно мягкотелая улитка».
Кость со стуком упала в яму, где горел огонь. Прошло много времени с тех пор, как я спал за каменными стенами или в постели, Фиколми. Впрочем, ты и сам это видишь. Ты позвал меня, чтобы сообщить, какой я мягкотелый?
Если так, давай уже говори и отпусти меня к моим людям.
Или ты собираешься со мной покончить? Парень рядом с тобой очень похож на любителя рубить головы.
Фикулми, глаза у которого были красными, как у кабана, уронил обглоданную кость в огонь и радостно ухмыльнулся. — Ты его не знаешь. А он тебя очень даже, верно, Утвард?
— Я его знаю.
Голос у Тритинга оказался глухим и глубоким. Марк Тан наклонился вперед и внимательно посмотрел на принца.
«Клянусь четырехногим!» — рассмеялся он. «У принца Джошуа больше седых волос, чем у старого Фикулмия. Жизнь в каменных домах быстро делает мужчину стариком».
Джошуа невесело улыбнулся. «У меня выдалась трудная весна».
«У тебя? Надо же, трудная весна!»
Фиколми невероятно наслаждался происходящим.
Он взял чашу со стола и поднес к губам.
«Чего ты от меня хочешь, Фиколми?»
«Хочу не я, Джошуа, несмотря на грех, который ты совершил против меня. Речь про Утварта».
Он кивком показал на мрачного третинга, стоявшего рядом.
«Утвард всего на несколько лет младше тебя, но он еще не носит бороды, полагающейся мужчине. Знаешь почему?»
Утвард зашевелился и сжал рукоять меча.
«У меня нет жены», — прорычал он.
Джошуа молча переводил взгляд с одного на другого.
«Ты умный человек, принц Джошуа», — медленно заговорил Фиколми и сделал новый глоток из чаши. «Ты же понимаешь, в чем проблема? Невесту Утварта украли, и он поклялся, что не женится до тех пор, пока вор не умрет».
«Умрет», — повторил за ним Утвард.
Джошуа поморщился. «Я не крал ничьей невесты. Варшева пришла ко мне, когда я покинул ваш лагерь. Она умоляла меня забрать ее с собой». Фиколми с грохотом опустил чашу на стол, пролив темное пиво в огонь, который зашипел, словно удивился.
«Будь ты проклят! Неужели твой отец не сумел произвести на свет ни одного нормального мальчика? Какой мужчина станет прятаться за спиной женщины или позволит ей делать то, что она пожелает? Ее цена невесты была назначена, и все согласились.
Кроме Варшевы». Марк Тан вскочил с табурета и уставился на Джошуа так, словно принц был ядовитой змеей. Его руки с выступавшими венами дрожали.
«Вы, жители городов, настоящая зараза! Наступит день, когда мужчины из племени свободных третингов отправят вас в море и сожгут ваши гнилые города в чистом пламени».
«Третинги уже пытались», — спокойно глядя на него, сказал Джошуа. «Именно так мы с тобой встретились. Или ты забыл про неприятный факт нашего союза против твоего собственного народа?»
Фиколми снова сплюнул, на сей раз даже не пытаясь попасть в огонь.
«Это был шанс увеличить мою силу. И он сработал. Сегодня я непререкаемый господин всех высоких третингов».
Он уставился на Джошуа, словно бросал ему вызов, вынуждая возразить.
«Кроме того, договор я заключил с твоим отцом. Для жителя каменных городов он был могучим мужчиной. Ты же лишь его бледная тень».
Лицо Джошуа ничего не выражало. «Мне надоели разговоры. Убей меня, если хочешь. Но не утомляй болтовней».
Фиколми прыгнул вперед, его огромный кулак врезался в висок Джошуа, и тот упал на колени.
«Гордые слова, червяк! Мне бы следовало прикончить тебя собственными руками».
Марк Тан навис над принцем, его широкая грудь тяжело вздымалась.
«Где моя дочь?»
«Я не знаю». Фиколми схватил Джошуа за потрепанную рубашку и рывком поставил на ноги. Утвард, наблюдавший за ними, раскачивался из стороны в сторону, в глазах у него застыло мечтательное выражение.
«И тебя это не волнует, верно? Клянусь громовержцем травы, я мечтал, как раздавлю тебя. Столько раз мечтал. Говори, где моя Варшева, похититель детей? Ты хотя бы на ней женился?»
Висок Джошуа кровоточил от удара.
Он спокойно посмотрел Фиколми в глаза. «Мы не хотели жениться».
От нового удара голову Джошуа отбросило назад. Из носа и верхней губы потекла кровь.
«Как же вы потешались над старым Фиколмием, сидя в вашем каменном доме!» — прошипел Марк Тан. «Ты украл мою дочь, сделал своей шлюхой и не заплатил ни одной лошади! Вы смеялись, так ведь?»
Он влепил Джошуа сильную пощечину, и в воздухе рассыпались жемчужины крови.
«Ты решил, что можешь собрать мой урожай и безнаказанно сбежать?»
Марк Тан снова его ударил, но хотя из носа Джошуа снова потекла кровь, он был мягче, с какой-то дикой симпатией.
«Ты умный, безрукий. Умный, но Фиколми тоже немерен.
Варшева не шлюха». Фиколми толкнул Джошуа на дверь фургона. Принц стоял, опустив руки и не пытаясь защищаться, когда Марктан нанес ему еще два удара.
«Ты украл то, что принадлежало мне!» — прорычал Фиколмий, так близко придвинувшись к принцу, что его борода прижалась к окровавленной рубашке Джошуа. «И как тогда ты ее назовешь? Для чего ты использовал мою дочь?»
Джошуа, несмотря на синяки, ссадины и кровь на лице, сохранял поразительное спокойствие. Но сейчас, казалось, оно распалось на части, и на нем появилось невыносимое страдание.
«Я плохо с ней обращался». Он опустил голову.
Утвард вытащил меч из резных, украшенных бусинами ножен, и выступил вперед. Острие звякнуло о потолочную балку.
«Позволь мне его убить!» — выдохнул он. «Медленно!»
Фиколми поднял голову и яростно прищурился. По его лицу тек пот, когда он перевел взгляд с Утварда на Джошуа и поднял кулак с крупными костяшками над головой Джошуа.
«Разреши мне!» — взмолился Утвард.
Марктан с такой силой ударил три раза в стену, что закачалось и зазвенело сбруя.
«Хотвик!»
— проревел он. Дверь фургона открылась, и вошел Хотвик, который толкал перед собой стройную женщину. Они остановились на пороге.
«Ты все слышала!» — прорычал Фиколмий.
«Ты предала свой клан и меня ради этого!»
Он толкнул Джошуа в плечо, тот ударился о стену и сполз на пол. Варшева разрыдалась. Сильная рука Хотвига упиралась ей в спину, когда она наклонилась, чтобы прикоснуться к принцу. Джошуа медленно поднял голову и рассеянно на нее посмотрел, хотя глаза у него уже начинали заплывать и закрываться.
— Ты жива, — только и сказал он.
Она попыталась освободиться от руки Хотвига. Он схватил ее сильнее и прижал к себе, не обращая внимания на ногти, царапавшие его руки, и успев отклониться в сторону, когда она потянулась к глазам.
«Хранители Ренда поймали ее на внешнем пастбище», — проревел Фиколми и не сильно ударил дочь, разозлившись, что она сопротивляется. «Успокойся, вероломная сука! Мне следовало утопить тебя в Амстрее, когда ты родилась. Ты еще хуже матери, а она была самой мерзкой коровой из всех, что я знал. Зачем ты тратишь слезы на этот кусок дерьма?»
Он пнул Джошуа носком сапога. На лице принца снова появилось серьезное выражение. Он мгновение с холодным интересом смотрел на Марктана, а потом повернулся к Варшеве.
«Я рад, что ты в безопасности».
«В безопасности!» Варшева пронзительно рассмеялась. «Я люблю мужчину, которому не нужна, а тот, который меня хочет, будет использовать как племенную кобылу и избивать всякий раз, когда я поднимусь с колен». Она принялась вырываться из рук Хотвига и повернулась лицом к Утварту, который опустил меч острием вниз.
«О, я тебя помню, Утвард. Я убежала, чтобы спастись от тебя, урод, насилующий детей или овец, если тебе не удастся поймать ребенка. От мужчины, который любит свои шрамы больше, чем когда-либо сможет полюбить женщину. Да я скорее умру, чем стану твоей невестой».
Помрачневший Утвард молчал, но Фиколмий фыркнул с угрюмым весельем.
«Клянусь четырехногим! Я уже почти забыл про зазубренный кинжал, которым природа наградила тебя вместо языка, дочь. Может, Джошуа для разнообразия получил удовольствие от моих ударов кулаками? Что же до того, что ты предпочитаешь? Можешь убить себя, как только закончится брачный проезд, если тебе так хочется. А я желаю получить цену невесты и восстановить честь клана жеребца».
«Есть способы получше, чем убивать беспомощных пленников», — произнес новый голос. Все одновременно повернулись.
Даже Джошуа, хотя он старался двигаться осторожно. На пороге стояла Джилой. Она подняла руки к перемычке над дверным проемом, и ветер раздувал плащ у нее за спиной.
«Они сбежали из загона!» — в ярости закричал Фиколми. «Не двигайся, женщина! Хотвик, седлайте лошадей и приведите назад остальных. Кто-то за это ответит по-настоящему».
Джилой вошла в фургон, в котором быстро стало тесно. Тихо выругавшись, Хотвик промчался мимо нее и выскочил в темноту. Женщина-ведьма спокойно закрыла за ним дверь.
«Он найдет их в загоне», — сказала она. «Только я могу входить и выходить оттуда, когда мне вздумается».
Утвард поднял свой широкий клинок
и приставил к ее шее.
Желтые, со слегка опущенными веками глаза Джилой посмотрели в его глаза, и Тритинг отступил, размахивая мечом, словно ему что-то угрожало. Фекулми озадаченно, сдерживая гнев, разглядывал Джилой.
— Что тебе нужно, старуха?
Освободившаяся от Хотвига Варшева проползла мимо Фекулми и принялась вытирать лицо Джошуа своим потрепанным плащом.
Принц мягко взял ее за руку,
не давая к себе прикоснуться, когда Джилой снова заговорила. — Я сказала, что прихожу и ухожу, когда пожелаю. Сейчас я хочу находиться здесь.
— Ты в моем фургоне, старуха!
Марктан вытер пот со лба волосатой рукой.
— Ты думал, что сможешь удержать Джилой в плену, Фекулми?
«Глупо с твоей стороны. Однако я пришла дать совет, в надежде, что у тебя гораздо больше здравого смысла, чем ты успел показать нам сегодня».
Казалось, Фекулми сражается с отчаянным желанием ее ударить.
Увидев его борьбу и напряженное выражение лица, Джилой кивнула и мрачно улыбнулась.
«Ты про меня слышал?» «Я слышал о дьяволице с твоим именем, которая прячется в лесу и крадет души мужчин», — проворчал Фекулми.
Утвард стоял у него за спиной, поджав губы, которые превратились в тонкую линию, но с широко раскрытыми глазами, метавшимися по сторонам, словно он проверял, где находятся окна и двери.
«Я уверена, что до тебя доходило множество неверных слухов», — сказала Джилой.
«Впрочем, в них есть определенная правда, хотя и несколько перевранная. А истина заключается в тех, которые говорят, что со мной лучше не ссориться, Фекулми». Она медленно моргнула, совсем как сова,
вдруг увидевшая кого-то маленького и беззащитного.
«Я очень опасный враг». Марктан подергал себя за бороду.
«Я тебя не боюсь, женщина, но и не связываюсь с демонами без уважительной причины. Ты мне не нужна. Уходи. Я не стану тебя трогать. Но не вмешивайся ни в свое дело».
«Ты болван, лошадиный лорд!» Джилой вскинула руки вверх, и ее плащ зашевелился, словно черное крыло. В этот момент за ее спиной распахнулась дверь, ворвавшийся внутрь ветер погасил светильники, и фургон погрузился в темноту. Только огонь в яме сиял малиновым светом, точно дверь в преисподнюю. Кто-то испуганно выругался, но его голос почти заглушили стоны ветра.
— Я тебе говорила! — крикнула Джилой. — Я хожу там, где пожелаю!
Дверь снова захлопнулась, хотя женщина-ведьма даже не пошевелилась. Ветер стих. Джилой наклонилась вперед, и беспокойное пламя отразилось в ее желтых глазах.
«Что будет с этими людьми? Очень даже меня касается. И тебя тоже, хотя ты слишком темный, чтобы понимать такие вещи. Наш враг является и твоим врагом, а он страшнее, чем ты в состоянии понять, Фекулми. Когда он придет, он промчится по твоим полям, точно страшный пожар».
«Ха!» — фыркнул Марктан, но испуганные нотки не исчезли из его голоса.
«Не нужно читать мне проповеди. Я все знаю про твоего врага, короля Элиаса. И он не больше мужчина, чем его брат Джошуа. Тритинги его не боятся».
Прежде чем Джилой успела ему ответить, раздался стук в дверь, которая тут же распахнулась, и на пороге появился Хотвик с копьем в руке и озадаченным выражением на лице. Несмотря на солидную бороду, он был еще достаточно молодым человеком и посмотрел на женщину-ведьму с нескрываемым отвращением, когда заговорил с вождем.
«Пленники по-прежнему в загоне для скота. Никто из тех, кто снаружи, не видел, как эта женщина его покинула. Ворота заперты, в ограде нет никаких дыр.
Фиколми махнул рукой и проворчал.
Я знаю.
Взгляд Марктана переместился над жилой и несколько мгновений задумчиво на нее смотрел, потом приказал Хотвигу.
Подойди.
И прошептал что-то ему на ухо.
Я все сделаю,
сказал Хотвиг и бросил нервный взгляд над жилой, прежде чем снова выйти.
Итак,
заговорил Фиколми и широко улыбнулся, продемонстрировав почти все свои кривые зубы.
«Ты считаешь, что я должен отпустить этого пса, чтобы он отсюда убрался?»
Он пнул Джошуа ногой, заработав мимолетный сердитый взгляд дочери.
«А что, если я откажусь?»
— весело спросил он. «Я же тебе говорила, Марктан», — прищурившись, ответила Джилой. «Я опасный враг». Фиколми хохотнул.
«Ха! И что ты сделаешь?»
«Я уже сказал моим людям убить пленников, если только я не приду к ним сам, до следующей стражи, и велю оставить их в живых». Он с довольным видом похлопал себя по животу.
«Я не сомневаюсь, что у тебя имеются заклинания, которые могут причинить мне вред. Но сейчас мы приставили клинки к горлу друг друга. Разве не так?»
Утвард, находившийся в углу фургона, зарычал, словно его привела в невероятное возбуждение картина, нарисованная Фиколмием.
«О, лошадиный лорд! Да защитят боги мир от таких, как ты!»
— с отвращением сказала Джилой. «Я надеялась убедить тебя нам помочь, что принесло бы пользу тебе самому, как и многим другим». Она покачала головой. «Теперь же, как ты сказал, мы вытащили на свет наше оружие. Кто знает, удастся ли убрать его обратно, без множества смертей?»
«Я не боюсь твоих угроз!» — прорычал Фиколми.
Джилой мгновение на него смотрела, потом взглянула на Джошуа, который по-прежнему сидел на полу и наблюдал за происходящим с удивительным спокойствием. Наконец она повернулась к Утварту.
Тот злобно нахмурился.
Ему совсем не понравилось, что она его изучает. «Думаю, все же я могу оказать тебе одну услугу, Марктан Фиколми».
«Мне не молчать!» — крикнула Джилой.
И Марктан смолк, сжав кулаки, а его покрасневшие глаза вылезли из орбит.
«Законы высоких третингов. Я помогу тебе их обойти». «Ты говоришь безумные вещи, дьяволица!» — заорал он. «Я лорд всех кланов!»
«Мне известно, что советы кланов не признают Марктана, нарушившего древние законы», — ответила она. «Я вообще много знаю». Фиколми взмахнул рукой, и чаша, стоявшая на его табурете, с грохотом ударилась о дальнюю стену.
«Какой закон? Говори, какой, или я тебя удавлю, даже если ты сожжешь меня дотла».
«Законы цены невесты и помолвки», — она указала на Джошуа. «Ты намерен убить этого человека, однако он является женихом твоей дочери. Если другой, — она показала на мрачного Утварта, — хочет ее получить, он должен завоевать ее в поединке. Разве я не права там?» Ядовитая улыбка расползлась по лицу Фиколмия.
«Ты перехитрила саму себя, надоедливая баба. Они не помолвлены. Джошуа сам это признал.
Значит, я не нарушу никаких законов, убив его. Утвард готов заплатить мне цену невесты». Джилой внимательно на него посмотрела. «Они не женаты, и Джошуа не просил ее об этом. Тут ты прав. Но неужели ты забыл ваши обычаи, Фиколми из клана Жеребца? Существуют и другие причины заключения брака». Фиколми сплюнул на пол.
«Никаких, если не считать рождение...»
Он не договорил и нахмурился, когда ему в голову пришла неожиданная мысль.
«Ребенок?»
Джилой молчала. Варшева сидела, опустив голову и спрятав лицо за длинными волосами, но ее рука, гладившая окровавленную щеку принца, замерла, словно кролик, которого напугала змея. «Это правда», —
— сказала она наконец. Лицо Джошуа превратилось в сложную картину чувств, которое было трудно разгадать из-за синяков и порезов.
— Ты? Как давно ты знаешь? Ты ничего не говорила.
— Я узнала перед самым падением на Глимунда, — ответила Баршива. — Я боялась тебе сказать. Джошуа посмотрел на слезы, которые прокладывали новые дорожки на ее грязном лице, поднял руку, быстро коснулся пальцев Варшевы, уронил руку на колени, затем перевел взгляд с Варшевы на Джилой. Женщина-ведьма долго не сводила с него глаз, и, казалось, между ними произошел какой-то разговор.
— Клянусь четырехногим!
— наконец удивленно проревел Фиколми.
— Брак из-за ребенка? Так получается. Если, конечно, это его ребенок.
— Ребенок его, свинья! — яростно вскричала Варшева. — И не может быть ничьим еще!
Утвард вышел вперед, позвякивая пряжками сапог.
Острие его опущенного меча вонзилось на полдюйма в деревянную половицу.
— В таком случае поединок, — заявил он. — До смерти!
Он осторожно посмотрел на Джилой.
— Приз — дочь Марктана.
В глазах Джошуа появилось жесткое выражение, когда он ответил.
— Да услышит нас Бог. Диарнот посмотрел на разбитое лицо принца.
— Утром!
— вскричал он так громко, что один из стражей нахмурился. Третингам, кутавшимся в тяжелые шерстяные плащи, чтобы согреться, совсем не нравилось, что им выпало стоять на страже около обдуваемого всеми ветрами загона для скота.
— Почему бы просто не взять и не убить вас?
— Это шанс, — сказал Джошуа и отчаянно закашлялся.
— Какой такой шанс?
— с горечью спросил Диарнот.
— Разве сможет однорукий мужчина, да еще избитый до полусмерти, встать утром и победить великана? Великодушный Эйден, жаль, что я не могу добраться до этой змеи Фиколмия.
В ответ Джошуа сплюнул на землю сгусток крови.
Принц прав, вмешалась Джилой. Это шанс. Все, что угодно, лучше, чем ничего.
Женщина-ведьма вернулась в загон, чтобы позаботиться о Джошуа. Стражники быстро расступились в стороны, пропуская ее. Слух о ней уже прокатился по лагерю. Дочь Фиколмия с ней не пришла. Варшеву с еще не высохшими слезами от гнева и печали заперли в фургоне отца.
— Ведь преимущество было на вашей стороне, — сказал Диарнот женщине-ведьме. — Почему вы не нанесли удар? Почему позволили прислать сюда стражников?
Желтые глаза Джилой сверкнули в свете факелов.
У меня не было никакого преимущества.
Я уже тебе говорила, что не могу применять боевую магию. Да, я сумела выбраться из загона, но все остальное было самым обычным блефом. А теперь помолчи о том, чего не знаешь, и не мешай мне использовать мои умения, как полагается. И она снова повернулась к принцу.
Интересно, как ей удалось выбраться отсюда? Спросил себя Диарнот. Вот она расхаживала в тенях в дальнем углу загона, а в следующее мгновение исчезла.
Он покачал головой. Спорить с ней не имело смысла, а в последнее время от него не было вообще никакого проку.
— Если я могу как-то помочь, мой принц, вам нужно только попросить.
Он опустился на колени и мельком взглянул на женщину-ведьму.
— Простите меня за необдуманные слова, Валада Джилой.
Она фыркнула, принимая извинения.
Диарнот встал и отошел в сторону.
Остальные измученные члены их отряда сидели у другого костра. Третинги, которым было
не совсем чуждо сострадание,
дали им ветки, чтобы они смогли развести огонь.
— Они, конечно, не лишены сочувствия, — подумал Диарнот. — Но и не глупы. Такая жалкая растопка даст немного тепла. Но ее невозможно использовать как оружие, если, например, поджечь.
Мысль об оружии заставила его задуматься, когда он уселся между Санфуголом и Стрэнгьярдом.
— Как отвратительно все заканчивается, — сказал он. — Вы слышали, что произошло с Джошуа?
Стрэнгьярд вскинул вверх худые руки.
— Они необразованные варвары, эти жители лугов. Матерь Элизия. Я знаю, что в глазах Бога все люди равны, но то, что они сотворили, — настоящее зверство. Я хочу сказать, что даже невежество не может служить оправданием такого...» Он разволновался и замолчал.
Санфугул сел, морщась от боли в ноге.
Любой, кто его знал, был бы потрясен.
Орфист, который прежде выглядел безупречно и одевался так тщательно, что иногда вызывало улыбку, был грязным и оборванным, точно бездомный бродяга.
«А если Джоша умрет?» — тихо спросил он. «Он мой господин, и я его люблю, наверное, но если он погибнет, что станется с нами?»
«Если нам повезет, наше положение будет немногим лучше, чем у рабов», — сказал Диарнот.
И у него появилось ощущение, будто эти слова сорвались с чужих губ. Он чувствовал себя совершенно опустошенным.
Как могло до такого дойти?
Еще год назад мир был привычным, точно кусок хлеба на ужин. «Если не повезет», — продолжал он, но не договорил.
Впрочем, в этом не было нужды. «Хуже всего будет женщинам», — прошептал Стрэнгьярд, оглянувшись на герцогиню Гутрун, державшую на коленях спавшую Лилет.
«Эти люди — безбожники и дикари. Вы видели шрамы, которые они сами себе наносят?»
«Изурн!» — неожиданно позвал Диарнот. «Если можешь, подойди сюда».
Сын герцога из Гримнура прополз вокруг жалкого огня и сел рядом с ними.
«Я думаю, — сказал Диарнот, — что мы должны быть завтра готовы что-то сделать, когда они заставят Джошуа сражаться».
Стрэнгьярд озабоченно поднял голову.
«Но нас же так мало! Полдюжины среди тысяч!»
Изурн кивнул, и на его широком лице появилась мрачная полуулыбка.
«По крайней мере, мы можем выбрать, как умереть. Я не позволю им забрать мою мать».
Улыбка исчезла.
«Клянусь Усирисом, сначала я ее убью».
Санфугул принялся озираться по сторонам, словно рассчитывал, что кто-то объяснит ему странную шутку.
«Но у нас нет оружия!» — взволнованно прошептал он. «Вы сошли с ума! Возможно, мы сможем остаться в живых, если не будем ничего предпринимать. А если выступим против них, тогда определенно умрем».
Диарнот покачал головой.
«Нет, орфист, если мы не станем сражаться, значит, мы не мужчины. И неважно, убьют они нас или нет. Мы будем хуже собак, которые, по крайней мере, рвут брюхо медведя, когда он на них нападает».
Он окинул взглядом лица товарищей.
«Санфугол», — сказал он наконец, — «мы должны все спланировать. Почему бы тебе не спеть нам песню на случай, если кому-то из пастухов станет интересно, почему мы тут собрались или о чем говорим?»
«Песню? Ты это о чем?»
«Да, песню. Длинную и скучную. Про то, как правильно и выгодно тихо сдаться врагу. Если она закончится, а мы все еще будем обсуждать наш план, начинай сначала».
Орфист невероятно разволновался, услышав его предложение.
«Я ничего такого не знаю».
«Тогда сочини, певчая птичка!»
Изорн рассмеялся. «В любом случае, мы уже давно без музыки. Если нам суждено завтра умереть, будем жить сегодня».
«Пожалуйста, внесите в свои планы то, что я бы предпочел остаться в живых»,
сказал Санфугол, который выпрямил спину и начал напевать мелодию, подбирая слова.
«Я боюсь»,
проговорил он наконец.
«Мы тоже», — ответил Диарнот. — «Пой!»
Фекулми ввалился в загон для скота сразу после того, как рассвет коснулся серого неба. Марктан высоких третингов явился в тяжелом шерстяном плаще, украшенном вышивкой. На шее висел грубо отлитый золотой жеребец, на запястьях звенели многочисленные тяжелые браслеты из металла. Судя по всему, он находился в превосходном настроении.
— «Время расплаты пришло!» —
рассмеялся он и сплюнул на землю.
— «Ты чувствуешь, что готов, Джошуа безрукий?»
— «Бывало и лучше», — ответил Джошуа, натягивая сапог.
— «Мой меч у тебя?» Фиколми махнул рукой, и Хотвик выступил вперед. В руках он держал найдел в ножнах. Молодой третинг с любопытством наблюдал за принцем,
когда Джошуа, ловко управляясь одной рукой,
надел ремень, застегнул его и вытащил найдел, подставив тонкий клинок утреннему свету. Хотвик почтительно отошел назад.
«Могу я получить точильный камень?» — спросил Джошуа. Меч затупился. Марк там фыркнул и достал собственный камень из мешочка, висевшего на широком ремне.
«Давай, точи свой меч, житель каменных домов, точи как следует. Вам нужно самое лучшее развлечение, как на турнирах у вас в городах. Впрочем, тут все будет совсем не так, как на ваших замковых играх, правда ведь?»
Джошуа пожал плечами и нанес тонкий слой масла на режущую поверхность меча. «Мне они тоже никогда особо не нравились.
После урока, который я тебе преподал вчера вечером, ты вполне прилично выглядишь. Может, ваша ведьма наложила на тебя заклинание? Это было бы бесчестно».
Джошуа снова пожал плечами, показывая, что его не волнуют представления Фекулмия о чести. Но тут вперед выступила Джилой. Никаких заклинаний и волшебства. Фекулмий мгновение недоверчиво на нее смотрел, потом снова повернулся к Джошуа.
«Хорошо. Мои люди отведут тебя на поле, когда ты будешь готов. Я рад, что ты в порядке. Так поединок будет интереснее».
Марк там вышел из загона. За ним, не отставая, следовали три его собственных стража. Диарнот, который наблюдал за разговором, тихонько выругался. Он знал, каких усилий стоило принцу делать вид, что он совершенно спокоен. Они с Изорном помогали Джошуа встать за час до первого света. И даже после целебной настойки, которую дала ему Джилой, чтобы придать сил, не имевшей никакого отношения к магии, принц с трудом самостоятельно оделся. Джилой горько сетовала на отсутствие веточек Макфойла, чтобы лечение было более эффективным. Избиение, устроенное ему Фекулмием, сильно сказалось на измученном недоеданием теле Джошуа, и Диарнот сомневался, что принц сможет хоть сколько-то времени держаться на ногах после того, как взмахнет мечом. К принцу подошел отец Стронгьярд.
«Ваше высочество, неужели совсем нет другого пути? Я знаю, что третинги — настоящие варвары, но Бог не презирает ни одной из своих творений. Он наделил искрой сострадания каждое существо.
Может быть, этого хотят не третинги», —
мягко ответил одноглазому священнику Джошуа.
«Дело в Фекулмии. Он давно ненавидит меня и мой дом, но никогда в этом не признается.
Но я думал, что клан Жеребца сражался на стороне вашего отца в войне третингов», — сказал Изорн. «С какой стати ему вас ненавидеть?»
«Причина в том, что он стал боевым таном высоких третингов с помощью моего отца. Он не может смириться с тем, что жители камней, так он нас называет, дали ему власть, в которой отказал бы собственный народ. Затем от него сбежала дочь, и я взял ее с собой, из-за чего он лишился цены невесты в лошадях.
Для нашего приятеля Марктана это ужасное бесчестие. Так что не найдется слов, произнесенных священником или еще кем-то, чтобы заставить Фекулмия забыть обиды». Джошуа в последний раз посмотрел на острый клинок и вернул его в ножны. Затем окинул взглядом стоявших вокруг него людей.
«Выше головы!»
— сказал принц, который был на удивление веселым и ясноглазым.
«Смерть нам не враг, и я уверен, что Бог приготовил места для всех нас».
Он направился к воротам Баграде, стражники Фекулмия открыли их и, выставив копья, повели Джошуа через город фургонов. На поле разгуливал прохладный резвый ветерок, точно невидимая рука взъерошивала траву и трогала палатки. Нижние холмы были усеяны точками пасущегося скота. Десятки грязных детей, то и дело появлявшихся между палатками, забросили игры и зашагали за Джошуа и его импровизированной свитой, направлявшимися к пастбищу, принадлежавшему Фекулмию. Диарнот смотрел на лица детей и их родителей, когда они подходили, чтобы присоединиться к увеличивавшейся процессии. Он ожидал увидеть ненависть или жажду крови, но их наполняло лишь взволнованное предвкушение. Такой же, как он замечал в детстве на лицах братьев и сестер, когда гвардия Верховного Короля или раскрашенный фургон Коробейника проезжали мимо их фермы в Хьюиншире. Эти люди рассчитывали на развлечения. Жаль только, что кто-то умрет. Скорее всего,
его обожаемый принц, чтобы их повеселить. На столбиках ограды вокруг владения Фиколмия развивали золотые ленты, как во время праздника. Марк Тан сидел на табурете перед дверью своего фургона, еще несколько третингов, обвешанных драгоценностями, Диарнот догадался, что это вожди других кланов, устроились на земле рядом. Тут же стояли женщины разного возраста, и среди них Варшева. Дочь Марктана сменила порванное придворное платье на более традиционную одежду клана — шерстяное платье с капюшоном и тяжелым поясом, украшенным разноцветными камнями. Лента вокруг лба, завязанная сзади на капюшоне, удерживала черные волосы. В отличие от других женщин, ленты которых были черными, Варшева повязала белую, вне всякого сомнения говорившую о том, с горечью подумал Диарнот, что она невеста, выставленная на продажу. Когда Джошуа и его сопровождение прошли в ворота, принц и Варшева встретились глазами, и Джошуа демонстративно сотворил знак дерева на груди, затем поцеловал свою руку и прикоснулся к этому месту. Варшева отвернулась, стараясь скрыть слезы. Фиколми встал и заговорил, обращаясь к зрителям, временами переходя то на вестерлинг, то на грубый диалект третингов. Когда хотел что-то сказать собравшимся высоким гостям и представителям клана, столпившимся возле ограды. Пока Марк Тан громко продолжал разглагольствовать, Диарнот проскользнул между полудюжиной копейщиков, которые привели Джошуа на поле, и встал рядом с принцем.
— Ваше высочество! — тихо проговорил он, положив руку на плечо Джошуа.
Принц вздрогнул, словно пробудился ото сна.
— А, ты? Я хочу попросить у вас прощения, мой принц, перед тем, что бы ни случилось. Вы самый добрый господин, о котором только может мечтать мужчина. Вчера я говорил вам непозволительные вещи, я не имел на это никакого права.
Джошуа грустно улыбнулся. Ты ошибаешься, ты имел полное право. Жаль только, что мне не хватило времени подумать над тем, что ты сказал. В последние дни я действительно был слишком поглощен своими мыслями и собой. Ты поступил как настоящий друг, указав мне на это. Диарнот опустился на одно колено и, взяв руку Джошуа, поднес ее к губам.
— Да благословит вас Господь, Джошуа! — быстро проговорил он. — Будьте благословенны и не переходите слишком быстро к ближнему бою с этим дикарем.
Принц задумчиво наблюдал за Диарнотом, когда тот поднимался с колен. «Возможно, мне придется. Боюсь, у меня недостаточно сил, чтобы слишком долго ждать. Если мне представится хоть какой-то шанс, я должен им воспользоваться». Диарнот попытался снова заговорить, но у него перехватило в горле. Он просто сжал руку Джошуа и отошел. Толпа принялась радостно кричать и хлопать в ладоши, когда Утвард перелез через ограждение и встал перед Фиколмием. Противник Джошуа снял жилет из воловьей кожи, демонстрируя всем мускулистый торс, так сильно намазанный жиром, что он блестел на солнце. Увидев это, Диарнот нахмурился. Утвард сможет двигаться быстрее, а жир поможет ему сохранить тепло. Свой кривой меч без ножен Тритинг засунул за широкий ремень, длинные волосы собрал в узел на затылке. Каждую руку Утварда украшала по браслету.
Из ушей до самой челюсти свисали серьги.
Шрамы на лице он разрисовал черной и красной краской, став похожим на демона. Утвард вытащил из-за пояса меч и поднял его над головой, вызвав в толпе новую волну ликования.
— Иди сюда, безрукий! — взревел он. — Тебя ждет Утвард!
Отец Стрэнгьярд принялся громко молиться,
когда Джошуа прошел вперед по полю. Диарнот обнаружил, что вместо того, чтобы успокаивать и вселять надежду, слова священника начали его раздражать и шагнул в сторону. Потом, немного подумав, прошел вдоль ограды, встал рядом с одним из стражников, поднял голову и увидел, что на него смотрит Изорн. Диарнот почти незаметно приподнял подбородок. Изорн медленно двинулся вперед и вскоре остановился в нескольких ярдах от него. Джошуа отдал свой плащ герцогине Гутрун, которая прижала его к груди, как ребенка. Рядом с ней стояла Лилет, держась грязным кулачком за рваную юбку герцогини. Джилой находилась неподалеку, но капюшон скрывал ее желтые глаза. Диарнот оглядел своих спутников, другие глаза встретились с его глазами и тут же скользнули в сторону, словно опасаясь слишком долго поддерживать с ним контакт. И тут Санфугол тихонько запел.
«Итак, сын Престера Джона, ты стоишь перед свободным народом высоких тритингов, но уже не такой великий, как когда-то был».
Фекулми ухмыльнулся, а члены его клана громко рассмеялись и принялись перешептываться.
«Только в том, что касается моей собственности», — спокойно ответил Джошуа. «На самом деле, я хочу предложить тебе сделку, Фекулми. Только между тобой и мной».
Марк Тан расхохотался.
«Ха! Смелые слова, Джошуа! Гордые слова из уст человека, знающего, что он скоро умрет».
Фекулми окинул его оценивающим взглядом.
«Какую сделку ты предлагаешь?»
Принц хлопнул по ножнам. «Я предлагаю сделать ставку на это и мою левую руку».
«Хорошо, поскольку это твоя единственная рука», — насмешливо ответил Фекулми.
И толпа радостно взревела.
«Это как получится. Если Утвард меня победит, он получит Варшеву, а ты цену невесты. Все верно».
13 лошадей! — с хитрым видом ответил Марктан. — И что с того?
— А вот что. Варшева уже принадлежит мне. Мы с ней помолвлены. И если я останусь в живых, я не получу ничего нового.
Он встретился с Варшевой глазами через толпу зрителей, затем снова повернулся к ее отцу и холодно на него посмотрел.
— Ты получишь жизнь! — прошепел Фекулми. «В любом случае, это глупый разговор. Ты не останешься в живых».
Утвард, нетерпеливо ждавший начала поединка, позволил себе улыбнуться словам своего Тана.
«Вот почему я хочу заключить с тобой сделку», — сказал Джошуа.
«С тобой, Фекулми, между мужчинами».
Некоторые представители кланов принялись хихикать, а Фекулми обвел их сердитым взглядом, заставив замолчать.
«Говори.
Это будет не слишком дорогая сделка, Фекулми. Вроде тех, что смелые мужчины в городах моего народа заключают без малейших колебаний. И если я одержу победу, ты заплатишь мне столько же, сколько хочешь получить от Утварта».
Джошуа улыбнулся.
«Я выберу из твоего табуна 13 лошадей».
«А почему я вообще должен заключать с тобой сделку?»
В хриплом голосе Фекулми появился гнев.
«Ставка только тогда имеет смысл, когда рискуют обе стороны.
Что у тебя может быть такого, что я захочу иметь?»
На лице у него появилось хитрое выражение.
«Что я не смогу забрать у твоих людей, когда ты умрешь?»
«Честь».
Фекулми удивленно отшатнулся, и шепот вокруг него стал набирать силу.
«Клянусь четырехногим, что все это значит? Мне плевать на вашу честь, мягкотелые жители городов».
«Ага», — сказал Джошуа, мимолетно улыбнувшись.
«А на свою собственную?»
Неожиданно принц повернулся лицом к зрителям, облепившим ограждение поля Фекулмия, и с толпы послышались тихие голоса.
«Свободные люди и жители кланов высоких тритингов!» — крикнул он. «Вы пришли, чтобы посмотреть, как меня убьют!» Слова Джошуа встретил громкий смех. В него полетели комья земли, которые чудом не попали, но пронеслись мимо Фекулмия и его гостей всего в нескольких кьюбитах, вызвав злобные взгляды.
«Я предложил Марктану сделку. Я клянусь, что Эйден, бог жителей каменных городов, меня спасет, и я одержу победу над Утвартом».
«Хотелось бы на это посмотреть!»
— выкрикнул кто-то из толпы на Вестерлинге с ужасным акцентом. Снова раздался смех. Фекулми встал и направился к Джошуа, словно хотел заставить его замолчать, но, взглянув на кричавших зрителей, похоже, передумал. Скрестив на огромной груди руки, он с мрачным видом за ним наблюдал.
«Какую сделку ты предлагаешь, человечек?»
— выкрикнул один из тритингов в переднем ряду.
«Все это останется мне, моя честь и честь моего народа».
Джошуа выхватил меч из ножен и поднял его над головой. Рукав рубашки задрался, и ржавый наручник Элиаса, который он по-прежнему носил на запястье, поймал утренний свет и превратился в ленту кровавого цвета. «Я сын Престера Джона, верховного короля. Вы прекрасно его помните».
Фикулми знал его лучше всех вас.
В толпе пробежал шепот, а Марктан недовольно заворчал, ему совсем не нравилось это представление. «Вот что я предлагаю!» — крикнул Джошуа. «Если Утвард меня победит, клянусь вам, это станет доказательством того, что наш бог Усирис Эйден слаб, и Фикулмий говорит правду, когда утверждает, что он сильнее жителей каменных городов. Вы получите доказательство того, что жеребец вашего Марктана могущественнее дракона и дерева, символов дома Джона, величайшего во всех странах Светлого Арда». В толпе начали раздаваться громкие крики. Джошуа стоял и спокойно смотрел на третингов.
«А что будет должен Фикулмий?»
— выкрикнул кто-то. Утвард, стоявший всего в нескольких элях от Джошуа, бросал на него злобные взгляды, очевидно недовольный, что всеобщее внимание переключилось с него на Джошуа, и одновременно не вызывало сомнений, что он пытался понять, насколько ставка принца увеличит его славу, когда он убьет однорукого жителя городов.
«Столько же лошадей, сколько было в договоре о цене невесты. Мои люди и я будем свободны и уйдем отсюда без помех», — сказал Джошуа.
«Не так уж и много, если сравнить с честью принца Эркинланда».
«Принцы без собственного дома!» — выкрикнул кто-то из толпы, но его тут же заглушили громкие голоса, требовавшие, чтобы Фикулмий заключил сделку.
Они кричали, что он будет дураком, если позволит жителю каменных городов обвести его вокруг пальца. Марктан, лицо которого перекосило от едва скрываемой ярости, позволил крикам своих соплеменников пролиться точно ливню. Он выглядел так, что, казалось, был готов схватить Джошуа за горло и собственноручно задушить.
«Ладно, сделка заключена», — прорычал он наконец и поднял руку, показывая, что принимает предложение Джошуа.
Зрители принялись радостно вопить.
«Клянусь громовержцем травы, вы его слышали. Сделка заключена. Мои лошади против его пустых слов. А теперь давайте побыстрее покончим с этой глупостью».
Веселье Марктана практически испарилось. Он наклонился вперед и заговорил очень тихо, так что его услышал только Джошуа.
«Когда ты умрешь, я убью твоих женщин и детей собственными руками. Очень медленно. Никто не смеет делать меня предметом шуток перед моим собственным народом и не отбирает у меня законно принадлежащих мне лошадей».
Фикулми отвернулся и направился к своему табурету, хмуро поглядывая на хранителей Ренда, которые размахивали руками. Когда Джошуа расстегнул и отбросил в сторону ремень, Утвард вышел вперед и поднял свой тяжелый клинок, поигрывая мощными мышцами, блестевшими от жира.
«Ты говоришь и говоришь и говоришь, маленький человечек», — прорычал Тритинг. «Ты слишком много говоришь».
В следующее мгновение он тремя большими шагами преодолел разделявшее их расстояние и взмахнул мечом по широкой дуге. Найдел взлетел вверх, с глухим звоном отразив атаку, но прежде чем Джошуа смог поднять свой тонкий клинок, чтобы нанести ответный удар, Утвард развернулся и, снова держа меч двумя руками, пошел в наступление. Джошуа успел отскочить в сторону, но на этот раз изогнутый меч задел гарду Найдела, и тот чудом не вылетел из руки принца. Он тяжело отступил на несколько шагов назад по мягкой земле, чтобы восстановить равновесие. Утвард злобно усмехнулся и принялся кружить около Джошуа, заставляя его быстро поворачиваться, чтобы левое плечо продолжало оставаться перед третингом. Утвард сделал ложный выпад и тут же снова атаковал. Каблук в сапога Джошуа заскользил по растоптанной копытами земле, и он упал на одно колено. Он сумел отбить меч Утварда, но когда великан Тритинг высвобождал свое оружие, он задел руку Джошуа, в которой тот держал меч, и на ней появилась полоска крови. Принц осторожно поднялся. Утвард оскалился, продолжая кружить около Джошуа.
По руке Джошуа текла кровь. Он вытер ее о штанину и тут же снова поднял, потому что Утвард пошел в очередную атаку. Через мгновение кровь потекла по запястью Джошуа на рукоять меча. Диарнуту казалось, что он понял странную идею Джошуа насчет договора, предложенного Фиколмию. Принц рассчитывал разозлить Марктана и Утварта в надежде, что это приведет к ошибке, но не вызывало сомнений, что его план не сработал. Фиколми действительно был в ярости, но Джошуа сражался не с ним, а Утвард был не таким вспыльчивым, как, возможно, думал принц. Более того, он показал себя осторожным и осмотрительным воином. Вместо того, чтобы положиться на силу и превосходство, он выматывал Джошуа тяжелыми ударами и отскакивал назад до того, как принц успевал ему ответить. Наблюдая за их односторонним поединком, Диарнот чувствовал, как каменеет сердце у него в груди. Глупо было думать, что будет иначе. У Джошуа, великолепного мастера владения мечом, возникли бы проблемы с таким противником, как Утвард, даже в лучшие времена. А сейчас принц ранен, практически не успел отдохнуть и слаб, как ребенок. Это всего лишь дело времени. Диарнот повернулся к Изорну, и молодой Ример мрачно покачал головой. Он тоже понимал, что Джошуа только защищается, стараясь максимально отсрочить неизбежное. Изорн вопросительно приподнял бровь. «Сейчас?» Молитва отца Стренгьярда звучала контрапунктом к крикам зрителей. Стражи, окружавшие их, не сводили широко раскрытых глаз с противников, расслабив пальцы, державшие копья. Диарнот поднял руку. «Ждем». Теперь кровь текла из двух ран. Глубокой царапины на левом запястье Джошуа и широкого рассечения на ноге. Принц вытер пот со лба, оставив на лице широкую алую полосу. Словно решил скопировать раскрашенные шрамы Утварта. Потом он неуверенно отступил назад, неуклюже нырнув под вновь атаковавший его меч, напрягся и бросился вперед, но ему не удалось добиться успеха.
Острие его меча остановилось совсем рядом с намазанным жиром животом Утварта.
Третинг, до сих пор молчавший, грубо рассмеялся и снова взмахнул мечом. Джошуа блокировал его атаку и тут же пошел в наступление.
Глаза Утварта широко раскрылись,
и короткое время на поле разгуливало эхо ударов стали о сталь.
Большинство зрителей вскочили на ноги и оглушительно кричали.
Изящный надил и длинный меч Утварта исполняли диковинный сложный танец серебряного света, сопровождая его собственным аккомпанементом. Рот Третинга растянулся в гримасу дикого ликования, но лицо Джошуа было пепельным. Бескровные губы поджаты, в серых глазах пылает последний запас силы. Джошуа отбил два сильных удара Третинга, затем тут же пошел в наступление, и на ребре Третинга появилась красная полоса. Некоторые зрители в толпе взревели
и принялись хлопать в ладоши,
доказательству того, что поединок еще не закончился. Но Утвард прищурился от ярости, бросился вперед, и на Джошуа обрушился ураган атак, будто Утвард колотил молотом по наковальне. Джошуа едва держался на ногах и начал неуверенно отступать, стараясь держать перед собой надил, свой единственный щит. Слабую попытку принца пойти в ответное наступление Утвард равнодушно и легко отбил, а потом один из его мощных ударов миновал защиту Джошуа и попал ему в голову. Он отлетел назад на несколько шагов и упал на колени. Из раны над духом потекла кровь. Джошуа выставил перед собой надил, как будто хотел закрыться от новых ударов, но глаза у него были затуманены, а меч дрожал в руке, словно ветка ивы. Толпа уже выла от возбуждения.
Фиколми вскочил на ноги.
Борода развивалась на холодном ветру, сжатый кулак взлетел в воздух, точно злобный бог решил призвать гром небесный. Утвард медленно приближался к Джошуа, по-прежнему на удивление осторожный, будто он ожидал, что житель каменного города задумал какой-то обман. Хотя уже не вызывало сомнений, что принц побежден. Он попытался встать на колени, но обрубок правой руки постоянно скользил по жидкой грязи. Неожиданно в дальней части пастбища появился совсем другой звук.
и толпа неохотно повернулась в его сторону. Возле того места, где стояли пленники, возникло какое-то движение. Копья метались, словно стебли травы. Раздался удивленный визг женщины. Следом за ним мужчина закричал от боли. Через мгновение два человека вышли вперед. Диарнот держал одного из стражников, прижав локоть к его горлу. Другой рукой он сжимал копье, приставив наконечник к животу Тритинга.
«Скажи своим всадникам, чтобы отошли назад, лошадиный лорд, или эти люди умрут!»
Диарнот ткнул пленника в живот, Тритинг издал тихий стон, но не закричал, хотя на его серо-коричневой рубашке появилось пятно крови.
Феколми сделал шаг вперед, малиновый от гнева. Его заплетенная в косы борода дрожала от ярости. «Ты спятил! Вы что, все сошли с ума? Клянусь четырехногим, я вас раздавлю!»
«И тогда твои соплеменники умрут. Нам не нравится хладнокровное убийство. Но мы не будем стоять и смотреть, как отнимают жизнь у нашего принца после того, как ты избил его до полусмерти». Толпа зрителей недовольно заворчала, но Феколми, кипевший от гнева, не обратил на них ни малейшего внимания. Он поднял руку в браслетах, чтобы призвать воинов, но его остановил новый голос.
«Нет!»
— Джошуа с трудом поднялся на ноги.
«Отпусти их, Диарнот!»
— рыцарь изумленно на него уставился.
«Но, ваше высочество, отпусти!»
— Джошуа помолчал, чтобы отдышаться. «Я буду сражаться в своей собственной войне. Если ты меня любишь, отпусти их». Джошуа заморгал и стер с глаз кровь.
Диарнот повернулся к Изорну и Санфуголу, которые держали копья возле трех стражей. Они также озадаченно на него посмотрели.
«Отпустите их», — сказал он наконец. «Принц приказывает нам их отпустить».
Изорн и Санфугол опустили копья, позволив Тритингам отойти в сторону. Они тут же отскочили, стараясь оказаться за пределами досягаемости наконечников копий. Но тут вспомнили про свою роль охранников и остановились, что-то сердито бормоча. Изорн не обратил на них ни малейшего внимания. Рядом с ним Санфугол дрожал, точно раненная птица. Джилой, которая даже не пошевелилась во время переполоха, посмотрела своими желтыми глазами на Джошуа.
«Давай, Утвард», —
с трудом выговорил принц. Его улыбка была подобна белой полосе на кровавой маске.
«Забудь про них. Мы еще не закончили».
Феколми, стоявший рядом с ним с открытым ртом, собрался что-то сказать, но у него не было ни одного шанса. Утвард прыгнул вперед, стараясь обойти защиту Джошуа. Короткая передышка не вернула принцу силы. Он, качаясь, начал отступать перед атакой Тритинга, с огромным трудом отбивая его кривой меч. Наконец сильный удар миновал оборону принца, зацепил грудь Джошуа, а во время следующей атаки меч Утварта опустился на локоть принца, выбив Найдел из руки.
Джошуа бросился за ним,
но когда его окровавленные пальцы сомкнулись на рукояти, он поскользнулся и растянулся на вытоптанной земле. Воспользовавшись своим преимуществом, Утвард метнулся вперед.
Однако Джошуа сумел схватить меч и отбить его оружие вниз,
но когда он неуклюже вставал, Утвард схватил его огромной мускулистой рукой и принялся тащить в сторону острия своего меча. Джошуа поднял колено и правую руку, чтобы удержать противника на расстоянии, затем сумел другой рукой закрыться от Утварда Найделом, но более сильный Тритинг медленно потащил свое оружие вверх вдоль запястья принца. Отбросил Найдел, и кривой меч начал приближаться к горлу Джошуа. На лице принца появилась гримаса абсолютного и полного напряжения. На худой руке выступили жилы. Его невероятное усилие на мгновение остановило меч, и мужчины сцепились грудь к груди. Чувствуя, что у принца заканчиваются силы, Утвард сжал сильнее своего не такого крупного врага и улыбнулся, подтягивая к себе Джошуа, медленно, словно в ритуальном танце. Несмотря на мучительное напряжение всех мышц, кривой меч продолжал свое неумолимое движение и почти нежно остановился у горла Джошуа. Толпа перестала вопить. Где-то наверху закричал журавль,
а потом над полем повисла тишина.
«Теперь!»
— радостно заявил Третинг, нарушив наступившую тишину.
«Утвард тебя будет убивать!»
Джошуа неожиданно перестал сопротивляться и, резко отвернув голову в сторону, бросился вперед, прямо в объятия врага. Кривой меч скользнул по внешней стороне шеи Джошуа, и в это короткое мгновение свободы принц врезал коленом Утварду в пах. Когда Утвард взревел от удивления и боли, Джошуа зацепился ногой за икру Третинга и толкнул его. Утвард не смог сохранить равновесие и рухнул назад. Джошуа упал вместе с ним, и меч Третинга пролетел мимо его плеча. Когда Утвард ударился о землю и зашипел, Найдел оказался на свободе, а еще через мгновение его острие скользнуло вверх под подбородок Третинга, прошло сквозь челюсть и вонзилось в голову. Джошуа откатился в сторону, высвободившись из схватки Утварда,
и поднялся на ноги.
На землю полилась кровь. Он немного постоял на дрожавших ногах, беспомощно опустив ослабевшие руки вдоль тела. Затем посмотрел на тело, лежавшее у его ног.
— Ты высокий, — задыхаясь, проговорил он. — Но это ты слишком много болтаешь.
Через мгновение его глаза закатились, и он тяжело повалился на грудь поверженного Третинга. Они лежали вместе, их кровь смешивалась. Казалось, что на лугах все замерло, и наступила оглушительная тишина. А потом снова зазвучали громкие крики.